«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. У микрофона Анастасия Аношко. И сегодня, я боюсь, что у нас с вами одна единственная монотема. И мы пригласили сегодня на первую получасовку об этом поговорить Марата Алимова, заместителя главного муфтия города Москвы. Здравствуйте, вы с нами.
Добрый день. Салам алейкум. Мир вам. Доброе утро.
Малейкум ассалам. Правильно?
Да, спасибо. Очень правильно. Очень правильно сказали, даже... Иногда лучше, чем некоторые вот говорят.
Ну ладно. Вы знаете, я учила в школе, на самом деле, французский язык. Угу. И поэтому я в какой-то момент, когда вот начались первые заявления, да, первая реакция была от Таипа Реджепа Эрдогана и как у нас в прессе писали, на высказывание Макрона. Вот так у нас писали. На высказывание Макрона или на выступление Макрона. А на самом деле, что сказал Макрон? И мы знаем только, что Реджеп Таип Эрдоган обвинил Макрона в нападении на ислам или как-то так. На самом деле, он сказал, что ему нужно проверить ментальное здоровье. Следом отреагировал премьер-министр Пакистана Имран Хан. Он обвинил Макрона вот в атаке на ислам, как раз он более скорее. Мы знаем, что Рамзан Кадыров написал сообщение и даже как бы вступил в некий диалог заочный с Песковым, который потом сказал, что только у нас высшие лица комментируют, ну, как бы не могут беседовать с высшими лицами других стран напрямую, вот, поэтому Рамзан Кадыров сказал, что выступал исключительно как мусульманин, да, но мы это все видели, слышали. Вы знаете, сегодня новости вы смотрели, нет?
Ну, смотрел какие-то новости.
Там просто есть сразу несколько, да, я просто к тому, что начиная с первого вот этого случая, когда учителю убили, отрезали голову, и потом второй вчера в Ницце вечером, когда человек напал в храме на прихожан и женщине успел голову отрезать, а двух просто убил. И уже, кстати, Турция решительно осудила, и Реджеп Таип Эрдоган направил там, я так понимаю, письмо и так далее, соболезнования и прочее. Но я все-таки хотела к исходной точке отправиться и посмотреть вместе с вами, что сказал Макрон. Потому что как бы сейчас идет это такое обсуждение того, что он сказал, и мало кто на самом деле знает, когда и что он сказал. А я вот поинтересовалась и выяснила, что 25 октября он, Эммануэль Макрон, он просто сделал 5 постов в Твиттере. Ну, 5, потому что там длинные нельзя сообщения писать. Он его разбил на 5 штук. И он написал, они коротенькие. Я вот сейчас зачитаю, и вот я хотела вашу оценку. Вот как вы слышите и видите. Понятно, что контекст такой. Он это пишет после совершенного вот этого убийства, после того, как был похоронен этот учитель. После того, как он присвоил посмертно этому учителю, значит, там, местную награду, да. И что он пишет? Он пишет: «La liberté, nous la chérissons. L'égalité, nous la garantissons. La française, la fraternité, nous la vivons avec intensité. Rien ne nous fera reculer jamais. Rien ne nous fera reculer jamais». Это, по сути, он говорит следующее. Свобода, мы ее лелеем. Это эгалите, фратерните, ну, мы помним все, да, лозунги революции. Равенство, мы его гарантируем. Братство, мы проживаем его активно. Ну, это я так криво перевела, но смысл в том, что мы поддерживаем братство. Ничто не заставит нас отступить. Дальше. Notre histoire est celle de la lutte contre la tyrannie et le fanatisme. Nous continuerons. Наша история – это история борьбы против тирании и фанатизма. Мы продолжим. Мы продолжим. Следующий уже третий твит. Nous respectons toutes les différences dans l'esprit de paix. Мы уважаем все различия, ну, diversity, да, он еще причем на английском и на арабском, там были одновременно опубликованы на трех языках эти посты, не только на французском.
Да.
Мы уважаем все различия в духе мира, esprit de paix, да. Nous n'acceptons jamais les discours de haine et défendons les débats raisonnables. Мы никогда не примем ненависть, да, разговор на языке ненависти, а будем защищать разумный диалог. Деба, как дебаты по-русски, да, raisonable, разумное. И последний пост. Мы продолжим опять, ну, continuerons. Значит, мы будем всегда придерживаться стороны человеческого достоинства и универсальных ценностей. Все. Больше он ничего не написал. Вы слышите в этом атаку на ислам или нет? Или все-таки условия как бы диктуют вам другое прочтение какое-то, чуть большее, может быть, чуть шире, чем
ислам? Ну, конечно, как выпускнику нескольких университетов и, значит, соискателю на кандидатскую степень, конечно, и я могу сказать, что я могу сказать следующее, что, конечно же, французы, они, ну как, распространяют свое влияние на другие страны, во-первых. Во-вторых, они обжигаются тем сейчас, чем обжигаются другие страны, да, которые распространяют свою демократию, псевдодемократию, да, на другие регионы, да. Не надо забывать, что французы напали когда-то и на Россию, да. Было, собственно говоря, хорошее отношение у Наполеона с Александром Первым. Сейчас обстановка в Европе накалена. В Америке накалена. Тенденция к хаосу, она очевидна. Слава Богу, что в нашей стране спокойствие. И в Коране Всевышний говорит, что может быть лучше спокойствия, лучше мира, только мир. Вот. Таким образом, то, что происходит там, и кто-то кому-то что-то там отрезал, да, то это криминал. Это нужно, вот мне очень нравится позиция нашего президента, который говорит, у нас есть правоохранительные органы, есть суд, да, есть следователи, вот пусть они в этом и разбираются. Не нужно, а Макрону, конечно же, с его политикой нужны политические очки. И ничего более. Ислам переводится как «салям», «мир». И только последние 40 лет, ислам, к исламу начали, значит, через тире писать, что это какая-то нетерпимая религия, террористы и различные вот нетерпимости приписывают к исламу. Это мы видим на протяжении последних 40 лет. Это такая вот тенденция, такой тренд, да, то есть это...
Слушайте, но они же, знаете, да, почему эти подписи возникают?
Да, вот, я сейчас договорю, Анастасия.
Потому что выкрики происходят.
Да. Дело все в том, что нельзя не учитывать исламский фактор. Исламский фактор, да. Мы не можем сказать, что Иисус плохой, мусульманин. Мы не можем. Потому что мы принимаем всех пророков. Мы не можем каким-то образом распространять нечестие и нетерпимость, понимаете? Потому что это у нас заповедано в религии, что мы должны относиться, даже если сосед у тебя иноверец, да, то он ближе, чем твой родственник, говорил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, понимаете? Таким образом, если кто-то кому-то там что-то режет во Франции, это дело французов на самом деле, да? Вот. Но когда Макрон говорит о своем влиянии на мир, то посмотрите, Франция очень много что хорошего, в принципе, миру дала, да, ну там, да, но и, собственно говоря, и мы видим, что она дала своими колониальными завоеваниями, да, был какой-то рост в мусульманских странах, да, там рост именно цивилизационный, да, скажем, и так далее, и тому подобное. Но в принципе, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. И смотрите, сейчас во Франции, значит, вот именно мусульманский фактор, он имеет и большое влияние. И властям Франции нужно, чтобы там был, наверное, хаос, чтобы удержаться у власти. Таким образом, то, что происходит именно в криминале, и то, что это размазывает на весь исламский мир, знаете, это неправильный тренд. Понимаете, если сейчас, если, например, про какого-то правителя, да, про правительство какого-то вот президента скажут что-то плохое, наверное, люди будут это осуждать, наверное, вот с этими людьми там будут правоохранительные органы работы и так далее, спецслужбы, да, правильно, наверное, все-таки. А когда говорят про пророка, да, когда чувствуют, знаете, это чувство 2 миллиарда человек, конечно, вот такому человеку, как президент Франции, великой, кстати, страны, я ее уважаю, сам выучил, как вы, французский язык, и знаю историю Франции, и был там, и уважаю французов. Вот, я вижу, что с
сегодня это неправильная политика, да. Всевышний в Коране сказал: «Таавану аляль бирри ваттаква, валя таавану аляль исми валюдван». Объединяйтесь в добре, на хорошей стезе, в хороших делах. Вот. Но не объединяйтесь во вражде, не объединяйтесь во лжи, не объединяйтесь именно в том, что приносит вред друг другу. Понимаете? Это самое вот главное.
Смотрите. У нас, я, честно говоря, вот утром сегодня встала, новости стала просматривать, да, что произошло в мире, там, пока мы спали. Полицейские застрелили подростка, бросившего коктейль Молотова у здания отделения полиции в Татарстане. Совершенно внезапно, да, вот, ну, невозможно было себе представить. Это сегодня утром.
По данным... Татарстан так
замурыжили. Нет, нет, а вы знаете, там уже подробности, сейчас я вам расскажу. Нет, по данным СМИ, во время нападения он выкрикивал «Аллаху Акбар». 16-летний житель города Кукмор, но он уроженец Алтайского края, и зовут его, между прочим, если кто-то как-то там подумал, сейчас я скажу, ну, фамилия у него Антипов, ну, то есть он приехал когда-то, видимо, с родителями, да, Виталий Антипов его зовут, ему 16 лет, он уроженец Алтайского края, ну, вот переехали они, видимо, в Татарстан. И вот судьба. Значит, застрелили в Канаде приближавшегося к полицейскому участку человека с ножом. Значит, там непонятно, почему въехал человек, там тут же уже воспринимается по-другому новость, когда в Германии в толпу въезжает человек. В Ницце выходит там второй человек. И они, просто дело в том, что они же кричат что-то при этом. Если бы они просто выходили там и... бросались там на людей какие-то товарищи, то сошедшие с ума или там себя... Вот вчера там таксист хотел себя сжечь перед офисом Яндекса, да, но у него были как бы свои требования. Он там... Он это формулировал. Да, а тут получается... Поэтому возникает, как сама община мусульманская борется с этим? Вот у меня вопрос. Вы-то... Вы же видите... Ну, вот у вас там есть люди разного характера. Вот
смотрите, как мы боремся. Мы арендуем помещение, да? Нам государство в Москве, например, не дает земли под мечети, например, где бы могли говорить: братья, надо вести себя хорошо, надо вести себя правильно. Вот, что мы делаем, например, я как имам, да, мы, например, в Бутово вот, сняли в аренду помещение, да, проводим там пятничные проповеди, арендуем за свои средства. Говорим: братья, ведите здесь себя хорошо, пророк нас учил так, пророк нас учил сяк, да, и так далее и тому подобное. То есть вести себя правильно, быть добрыми друг другу. Но государство не видит, что, например, в Москве не хватает мечети, да, скажем так. Может быть, видит, вот, и не строит какие-то определенные вот точки, да, где имамы могли бы именно проповедовать именно истинные догматы ислама, да, о веротерпимости, о добрососедских отношениях и так далее и тому подобное. Мы это делаем за свой счет. Мы несем на себе социальную вот эту ответственность сами. Например, духовное управление мусульман города Москвы, наша община и так далее. И сегодня, но все равно есть очень много вопросов, к сожалению, да, со стороны властей к нам. То есть что вы делаете? Нас постоянно проверяют, нас постоянно и так далее и тому подобное. Так вы работаете вот с этими людьми, которых вербуют через интернет, которых вербуют через средства...
А кто вербует их?
Понимаете, там вопрос... Откуда вербует, если он из Молотова, вот эти зажигалки свои, да, там, кидается на отделение милиции в 16 лет, да, Антипов Виталий. Наверное, он новообращенный, наверное, кто-то его... И кто-то же ему так
сказал. Следствие теперь разберется. Но дело в том, что человек, который пошел, 18-летний, который там отрезал учителю голову, а учитель, причем, что, что примечательно, учитель же как бы он не рисовал эти, хотя это отдельный разговор, да, карикатуры. Да. Он якобы, мы сейчас уже точно не можем знать, но как бы пресса говорит, что он в рамках, урока про свободу слова пока показывал, что вот такое число, бывает. И вот они вот это нарисовали, потом на них там нападали. Ну, видимо, какой-то такой был разговор, что, наверное, он хотел, в общем, показать, что бывает. Но в итоге к нему там обращались, были там религиозные, видимо, из религиозных, ну, не знаю. В общем, короче, ученики якобы, или этот же самый ученик попросил его не показывать,
или
но тот показал.
Да.
И вот такой результат. Но дело в том, что тут же навряд ли была какая-то работа там через вербовщиков, через интернет. Это не вербовщики через интернет, мы знаем, что с ними там пытаются как-то работать.
Не отнесся к чувствам мусульман правильно. Значит, он неправильно подошел к этому. Если поступила такая реакция. Понимаете?
В общем, я вам объясню опасения там властей или там людей. Вот у нас, кстати, есть слушатели, они нам пишут они нам на Телеграм, говорит МСК-бот, я сейчас напомню, Сейчас расскажу, сейчас зачитаю. Телеграм у нас, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово. У нас есть СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Вот, пишите сейчас, пишите СМС, я обязательно зачитаю нашему гостю их сейчас. Я хотела сказать, что и власти, и прочие, там, может быть, какое-то население, у них есть ощущение, у всех есть ощущение, что там, кроме того, что есть какая-то вербовка через интернет условный, да, наверное, кто-то это делает, есть еще и просто какая-то личная психологическая неустойчивость. Какой-то вам, не знаю, что с этим мальчиком, сейчас следствие будет изымать компьютеры, смартфоны. Он, кстати, на своей страничке в Facebook какое-то обращение записал. Да. Мы его не видим, потому что нам не дают ссылку, но неважно. И вот эти самостоятельно, или человек в Ницце, который пошел, и вот он, я-то могу себе представить, что он и этот мальчик, этот человек в Ницце, они вообразили себя такими рыцарями, Дон Кихотами, ну, наверное, как бы если пытаться встать на их,
как они рассуждали.
Да, абсолютно, да, я пытаюсь хоть как-то объяснить себе, что происходит, как можно пойти там, и вот они против, они как бы идут на войну там за что-то свое, со своим пониманием, против вот других. Преступления, но они одиночки, как их можно, и можно ли их как-то вычислять? Ведь они же при этом, для них же, у них же есть авторитеты, и они именно в религиозной плоскости лежат. То есть вы говорите о том, что чем больше будет мечети, тем как бы более подконтрольными, что ли, будут такие лица?
Не то, что подконтрольными, мы будем их воспитывать, понимаете? Мы будем их воспитывать. И в нашей стране, слава богу, такого не происходит. Я говорю, я обращаюсь ко всем мусульманам, да, что религия ислам – это мирная религия, это религия, и наши отцы и деды воевали против фашистской Германии вместе бок о бок, и против Наполеона гнали его до Франции. Татаро-башкирская конница первая вошла в Париж, между прочим. И об этом тоже история говорит, и можно в архивах посмотреть. То есть здесь абсолютно в нашей стране вот такие, такого рода вещи, да, они изначально они не могут произойти. Почему? Потому что люди у нас многонациональны, многоконфессиональны, религиозная страна, на самом деле, и мы веротерпимо относимся друг к другу. То есть мы прошли столько бед, столько войн, что в нашей стране, да, это исключено. Не может этого быть. Это во-первых. Во-вторых, я хочу сказать о том, что конечно, когда средства массовой информации нагнетают это из Европы, нагнетают к нам эту информацию, да, скажем так, конечно, могут быть люди, которые скажут, о, почему бы и нам так не сделать? Этим самым распространяется вот это вот невежество. Таким образом, мы должны говорить о том, не о том, что вот именно как бы моделировать это на нашу страну, а мы должны говорить то, что не должно быть. Понимаете, не должно быть. И в нашей стране, например, 30 лет назад к мусульманам относились по-другому, в Москве даже, да. А сейчас, вот у нас есть община, например, да, скажем так, вот мы снимаем, так каждый день на нас пишут какие-то заявления, какие-то кляузы, какие-то люди боятся мусульман. И это все дело средств массовой информации, которые распространяют об исламе ложные.
Ложные сведения. Выбегают и угрожают, и бросаются гранатами.
Где настоящие люди? Убивают, угрожают.
Нет, я... Это
там какая-то бытовая речь, которую перевели на политическую такую.
Сегодня в Татарстане, да, и вчера, и во Франции, еще две недели назад во Франции. Ну, хорошо, да, то есть, ну, получается, что, ну, СМИ же не могут не рассказывать о новостях. Давайте сообщение, я вам сейчас сообщение зачитаю. Я начинаю, Триффит пишет, я начинаю бояться, у меня дети. Я вижу, как знакомые начинают молиться в парках, отказываются от спиртного. Я не знаю, что еще от них ждать. А вдруг человек примкнул к радикалам? Зачем мне эти страхи и опасения? Теперь я должен носить с собой что, средства обороны? Вот как прокомментировать?
Ну, также средства обороны, наверное, он может носить и против алкашей, и наркоманов, да, и против воров, которые могут зайти к нему.
Но, да, но тут ты как бы не ожидаешь, да, от радикала ничего. То есть он вроде бы все делает правильно, а потом раз...
Ну, я не знаю, мы в метро едем, есть... Раньше, например, скинхеды были, да, которые кошмарили всю Москву. Да. Наверное, вы помните, да?
Да-да-да, и убивали
на улице. Да, и убивали, прям резали, отрывали головы там и так далее и тому подобное. Представляете, и даже моей семье, я как мусульманин, приходили от таких людей, да, значит... Потом ирландская вот эта вот...
Я знаю, у меня армянские друзья, они боялись детей поздно отпускать у нас вот тут во двора гулять, на всякий случай, чтобы к ним никто, ну вот именно на предмет внешности...
Да мы сами, мусульмане, боимся иногда выпускать своих детей, чтобы пьяницы-алкаши не пристали, например. Понимаете, тоже же, это же тоже такая вот вещь. Мы тоже боимся. Мы живем в одной стране. Вы не думайте, что мы... где-то в Москве живем в каком-то районе, агломерации и так далее и тому подобное. Я хожу в такие же магазины, что и вы ходите, да, в детские
сады. Да вы поняли, да-да-да. Вопрос в том, делать совсем, понимаете, это же есть проблема, да, вот искажающийся образ, с одной стороны, или вот эти новости, которые как бы их не заткнут,
нужно государству, говорю, нужно государству учитывать исламский фактор в своих государствах. И нужно с этим работать. Что сделал Саркози, не давали строительство мечети во Франции. Было большое нетерпение, нагнетание обстановки. Он одним днем дал построить 3000 мечетей в Париже. И эта ситуация исправилась. Сейчас, когда во Франции есть люди, которые... Вы знаете, что во Франции демократия настолько, что свобода и так далее и тому подобное, но и нельзя не учитывать исламский фактор. Нужно, а очень аккуратно, если ты уважаешь другого человека, если ты вступаешь с ним в диалог, то, наверное, нужно очень аккуратно разговаривать об его идеалах. Мы не можем, например, если...
Когда кто с кем разговаривает, понимаете?
Да, если я преподаватель, и я ученику говорю, вот, твои родители плохие, твоя мать такая, твой отец такой, конечно, он станет, для него это идеал, какой бы отец, мать не были, а он все равно будет защищать свою семью, правильно? А религия, это очень было. Тонкие такие материи, о которых нужно очень правильно, очень, очень правильно и знаете,
давайте так, вопрос.
Все наши беды от незнаний.
Мы поняли, да, ваш рецепт, мы поняли, больше мечети. Сколько нужно, как вы думаете, сколько не хватает в Москве мечети, скажите, пожалуйста?
Какое
количество человек?
Вот смотрите, у нас на севере одна, на западе маленькая одна, в центре у нас большая, открывал ее Владимир Владимирович Путин на проспекте Мира, историческая мечеть маленькая. Нам не хватает сейчас, именно на данный момент, срочно нам не хватает на востоке Москвы, это где-то район Новокосино, и где-то в районе Южного Бутова, Коммунарка, вот. Где-то вот здесь, потому что здесь и Фуд-Сити, и так далее, и тому подобное. На Востоке тоже много мусульман. Нельзя не учитывать 3 миллиона мусульман в Москве, понимаете? И они не вмещаются в эти маленькие мечети, которые есть. Это нужно сегодня и сейчас. Если государство учитывало бы исламский фактор, то мусульмане являются самыми активными экономическим населением Москвы. Самым активно. Одним из самых, я не скажу самым, да?
Спасибо вам. У нас время подошло к концу.
Пожалуйста.
Марат Хазрат Алимов, заместитель главного муфти города Москвы, был с нами на линии. Он дал свой рецепт решения проблемы. 10:30, новости, после новостей продолжим.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. У нас с нами сейчас руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук Роман Лукин. Роман Лункин. Роман Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, приветствую вас.
Простите, да, перепутала фамилию, но ничего.
Да что вы, от слова Лунка.
Лунка, да, мы поняли уже, спасибо, да. У нас только что был в эфире заместитель главного муфтия города Москвы, ну и он говорил, в общем, на самом деле ожидаемая вещь о том, что ислам – это миролюбивая религия.
Конечно,
и о том, что им хватает мечети в Москве. На самом деле, как бы они готовы взять на себя такую воспитательную функцию и направлять в правильное русло, если им дать еще больше мечети, то они будут держать, так сказать,
Конечно, везде,
и так далее. Вот. И это, в общем, ожидаемо, то, что он говорил. Вполне. И тут очень много вопросов нам пришло от слушателей, но нужно понимать, что человек, ну, как вот мы с вами можем так вот чуть более свободно говорить на эту тему. И вот все, что происходит. Вы слышали новости сейчас, или, не знаю, не слышали, что в Татарстане там, ну, я, конечно, не врач, вот, но мне кажется, это был дебют какого-то, ну, бывает, знаете, в подростковом возрасте. Виталий Антипов, фотография его уже на Мэше появилась. Мальчик 16-летний напал ночью на полицейский участок. Он регистрировал последнюю ночь аккаунты под именем Абдурахман, нападая с ножом. Гранаты, он кричал: «Аллаху Акбар, все неверные». Ну, что-то в этом... То есть и он мертв сейчас, все. И мне тут пишут Настасья. Его застрелили. Понятно. Его застрелили, ну, потому что он... Ну, мы понимаем, почему. Вот мне тут пишет Настасья через Телеграм по поводу случая в Татарстане. Имели ли право полицейские сделать с 16-летнего парня решето из пуль? Насчет решета я не уверена, но, честно говоря, я...
Ну, в общем, у полицейских в крайних случаях есть такое право стрелять на поражение. Там, скорее всего, они предупреждали.
Конечно. Один раненый.
И потом сейчас... только стреляли. То есть такое право, в принципе, есть. Но сейчас, да, вот достаточно много разных событий, которые происходят. И вот в Германии, там, во Франции.
А в Канаде?
Когда там это самое, какая-то машина въехала в толпу, все это считается уже подозревают террористические акты. Поэтому здесь к каждому случаю нужно относиться очень внимательно. А то, что есть вот такого рода радикализм, это уже факт, значит, нашей жизни. И, к сожалению, достаточно сложно предсказать, там, где и когда какой-то человек, значит, придет и совершит этот акт. Как раз вот во Франции, в Ницце, там сегодня стало известно о том, что вот этот преступник, который, значит, совершил в соборе Богоматери преступление, нападение, это выходец из Туниса, и, собственно, его достаточно сложно было вообще отследить, поскольку он прибыл по таким официальным каналам, по которым прибывают беженцы, в том числе по линии Красного Креста. Он прибыл из Ливии через Италию, там известный остров Лампедуза, где все эти мигранты собираются. И затем уже, поскольку это Европейский Союз, как бы относительно открытые границы во время пандемии, он прибыл в Ниццу и совершил преступление. Сам он это придумал, не сам, это уже другой вопрос. Я думаю, что это будет выяснять спецслужбы.
Но, да, Тунис уже тоже занялся расследованием, говорят. Вопрос у меня такой, он такой более глобальный. Вот я видела сегодня пост, вы помните, что сегодня 30 октября, и сегодня во Франции вводится полный локдаун до 1 декабря. Вы, дорогие друзья, и мы все живем теперь по шведской модели, насколько я могу себе представить. Вот. А вот Европа, Германия, Франция, они закрываются. Вот. Тем временем в Берлине сейчас собираются протестующие против французских властей. Это прямо сейчас, утром, по крайней мере, было. Они не настроены решительно. Завтра анонсирована большая акция в поддержку Турции со стороны немцев турецкого происхождения. Но Турция, кстати, решительно осудила теракт вот этот второй, при том, что Эрдоган очень резко отреагировал на твиты Макрона, когда он говорил: мы продолжим. Я в первую половину часа я перевела. Ничего, конечно, там прямого никакого, ни про просвещенный ислам нет ни одного слова, ничего. Ислам слова нет. Там просто вот такие тезисы, что мы за равенство и братство, мы продолжим.
Где это в речи Макрона?
Понимаете, речи никакой не было. Дело в том, что было
5 постов. Но было вчера выступление, я тоже его слушал, там было про общие европейские ценности.
Это вчерашнее, Да, он вчера. Об этом тоже говорит. И 25 октября в Твиттере вот эти 5 сообщений, которые я в начале программы перевела и зачитала специально для наших слушателей, там, не было ни слова про ислам, но тем не менее там и премьер-министр Пакистана отреагировал, и Эрдоган, и они как бы вступили в перепалку, даже наши некоторые лидеры.
Ну, к сожалению, видите, это все превратилось в такое большое политическое противостояние в разных странах мира. И действительно это стало не только... Ну, Макрон в данном случае, я бы не сказал, что нужно вообще вешать всех собак на Макрона, и что Макрон является причиной всех этих ужасных событий, которые происходят, вот той волной, которая поднялась. Макрон просто стал определенного рода символом, поскольку и Макрон как бы сам утверждается как президент светского государства за счет вот этих условных исламистов или просто радикалов. И, кроме того, вот эти радикальные группировки, они тоже показывают, что у них должно быть свое место в этом светском, либеральном, европейском обществе, где они уже являются гражданами, поскольку, ну, вот этот тунис, он беженец, но чеченец, который, значит, отрезал голову преподавателю, он все-таки уже был гражданином Франции, насколько я понимаю. И, кроме того, стоит вспомнить другие теракты, там, в Великобритании, в Лондоне, вот, которые взрывали автобусы, террористы. Они, собственно, были довольно такими добропорядочными, я бы сказал, гражданами Великобритании, работали в больницах там, то есть у них были профессии хорошие. Поэтому здесь стоит говорить о противостоянии не ислама и христианства, например, а все-таки как бы исламского сообщества и его радикальной части с секуляризмом довольно агрессивным.
Секуляризмом вы называете что? Поясните для наших слушателей, которые могут не помнить.
Секуляризм и вот то, что было выражено в речи Макрона, то есть это речь не только вот последних там дней и последнего месяца, но Макрон раньше говорил о том, что как бы надо создать какой-то свой ислам. Он еще там несколько лет назад провозглашал новую религиозную политику по контролю там исламских заведений учебных, по контролю мечетей, о том, что имамов он будет высылать. Конечно, это мусульманам, в общем, не понравилось. Секуляризм – это когда вот религию вытесняют из публичной сферы. То есть, когда говорят о том, что вот религия должна быть просто частным делом, а какие-либо проявления там, более открытые вот, на публике, они запрещены.
А на самом деле нет? Ну, то есть получается, что Франция, да, она это светская, мы тоже светская.
Ну, Франция, понимаете, историческая страна, в которой вот процветала критика религии, и одна из самых вот таких как бы светских государств Европы, где были приняты самые такие последовательные, я бы сказал, законы о том, что нельзя, например, демонстрировать религиозную символику в публичном пространстве, там, не знаю, в школах, учебных заведениях, запрет ношения хиджаба вот, для женщин.
Все равно этом, они все, знаете, дети по сравнению с Советским Союзом, да, если так вспомнить, то это все.
Нет,
кстати,
вы совершенно правы, потому что действительно это такая как бы социалистическая, что ли, идеология о том, что вот религии нет места в современном обществе.
Мы знаем, как такое бывает.
Это не либерализм, в смысле там 19 века. Это уже какой-то новый такой, что ли, левый, значит, агрессивный либерализм, да, который вытесняет религию вообще. И понимаете, вот эти там, ну, примерно, сколько, там несколько, ну, 10 миллионов, по-моему, мусульман, значит, во Франции, и при этом большинство это все-таки граждане Франции, конечно, они считают, что их право, это исповедовать свои убеждения открыто, поэтому это вызывает такую реакцию. При этом вот на вот эту внутреннеевропейскую ситуацию противостояния ислама и либеральных лидеров наложилось такое международное противостояние, борьба теперь Эрдогана, который представляет себя таким защитником ислама во всем мире. И получается вот Макрона как такого символа, значит, европейского либерального общества.
Да. А вот как вы думаете, борьба с мировым терроризмом, которая была объявлена 20 лет назад, она на самом деле по факту сейчас проиграна или нет?
Борьба с международным терроризмом, она ведется на самых разных уровнях и, в общем, зависит от страны. Я думаю, что в целом вот борьба с международным терроризмом и сетевыми такими террористическими организациями, с организованным терроризмом, она, в общем, идет достаточно успешно. То есть то, что мы раньше называли Аль-Каидой, запрещенной организацией в России, там ИГИЛом тоже запрещенная организация в России, эти структуры, они не могут в современном обществе существовать как бы в таком, что ли, организованном, централизованном виде. Им приходится постоянно искать какие-то другие способы. Они представляют из себя скорее сетевые структуры. Но, к сожалению, ну не то, что процветает, но, видите, волнами возникает такой как бы точечный терроризм в виде отдельных молодых людей, которые вдруг чувствуют в себе призыв стать такими шахидами, в кавычках.
Давайте, вот у нас есть наши слушатели, которые тоже участвуют в нашей беседе. Сейчас и звонки будем принимать. СМС-сообщения присылайте, я зачитаю на номер +7 925 888 894 8. Наш телеграм говорит МСК-бот. Да, ну вот мне тут про буддизм, но это стандартное развитие дискуссии, когда мы говорят, ну а почему? Буддисты, кстати, тоже, я вам должна доложить, имеют стычки с мусульманами там в Юго-Восточной Азии, вот на Шри-Ланке. Образ такой миролюбивый, на самом деле там у всех, и в соцсетях они спорят, там в комментариях бьются.
Дело в том, что смотрите, я вот, например, в Фейсбуке, когда опубликовал информацию об этом ужасном варварском преступлении, употребил такое выражение, радикальный ислам или радикальный исламизм, то часть мусульман, в общем-то, ну, частично справедливо заметила, что не надо вообще упоминать слово ислам в применении к такого рода террористическим атакам, потому что к исламу как мировой религии это не имеет никакого отношения. И что есть такие, наверное, радикалы там среди разных течений и идейных направлений и религий.
Ну вот это сложный вопрос,
я должен сказать, что это так. Что это так, что действительно вот такой радикализм можно найти в любом направлении. Те, кто сейчас обвиняет то, что мусульманы, они тоже не правы, потому что, смотрите, я, к примеру, ну, вспомнил сразу несколько случаев. У нас же у европейцев такая, ну, вообще у людей достаточно избирательная память. Все говорят, что вот, это вот только они такое совершают, там, и так далее. А вспомните вот этого Брейвика в Норвегии. Вообще-то у него было 77 жертв. И делал он это под флагом именно такого защиты европейской идентичности.
Да. Ну, так он сидит сейчас и пожизненно он сидит.
Даже разговора нет. Есть еще второй случай. Вот проблема. Такой же, это новозеландский стрелок, по-моему, в 2019 году.
В
Новой Зеландии расстрелял, по-моему, больше 50 человек. Да. То есть, и это все под флагом именно защиты.
Борьба с мусульманами, там, я так понимаю.
Нашей белой идентичности, но при этом христианство в данном случае не имеет отношения вот к этому.
Но мы же не объявляем, понимаете, вот отличие, смотрите, давайте отличие. Вот вы молодец, что привели эти примеры, но давайте сразу отличие. Вот мы все сейчас быстро вспомнили эти два примера, и я думаю, не найдется ни одного человека, но это я правда думаю, среди наших слушателей, которые бы объяснили бы и сказали бы, ну вот все-таки его можно понять. Вот так вот, никто не скажет, мне так кажется, что никто не скажет, что его можно понять, потому что его спровоцировала там сама жизнь. А когда идет, когда Макрону говорят, ты, Макрон, значит, провоцируешь сам, виноват, сейчас будет, может быть, такой ряд похожих каких-то случаев, и ты и есть главный виновник этого, потому что ты говоришь о свободе, равенстве и братстве, то разве это... И можно понять, нечего их будоражить, понимаете? Это вызывает вопросы, потому что... А вот до какой степени вот мы в мясной магазин, в мясную лавку приходим на рынок, и там вот лежит свинина, например, свиная голова, да? Вот она лежит и смотрит как бы своими мертвыми глазками. И... Может же быть такое тогда, вот если мы говорим о вот так вот в терминах там, взаимного там, уважения, прислушивания и так далее, придет человек и скажет, или там несколько, нам это не нравится, уберите это, всю свинину уберите, это нам нельзя, по закону нельзя. И что? Мы, наверное, уберем в холодильник, там просто как-то, а может быть, слово нельзя писать, свинина, а может быть, еще что-то. Я просто утрирую, но до какой степени?
Действительно не надо утрировать, и как раз реакция многих мусульманских деятелей, и реакция там того же Эрдогана турецкого, и и самого Макрона показывает, собственно, что делается достаточно много эмоциональных и в общем-то, безответственных таких высказываний. Потому что, ну, человеку свойственно портить там хорошие понятия, потому что вот Макрон использует определение свободы слова. Но свобода слова при этом в классическом понимании не подразумевает то, что нужно освобождаться от религии и вообще не учитывать религиозные убеждения других людей и оскорблять их.
Понимаете, тут нужно решить, для себя нужно решить. Мы учитываем религиозные вот эти вот всю эту палитру религиозную, потому что очень много всяких особенностей, может быть, или не учитываем. И если мы решаем, что мы светское государство, это значит же, что мы это не учитываем на самом деле, потому что может быть все, что угодно в этих религиях.
Нет, это не значит это. Дело в том, что у нас вот начали уже выступать и поддерживать Макрона, там деятели типа вот Ксении Собчак, но да, они как бы такие отъявленные радикальные либералы, которые считают, что вообще религия в современном обществе отжила свое, и она не нужна.
Да.
Но на самом деле, в общем-то, свобода слова, демократические нормы, свобода совести прописаны у нас в Конституции, подразумевает, в общем, взаимоуважение, диалог. И у нас законодательство как раз антиэкстремистское, оно в целом направлено на поддержание вот этого как бы баланса там разных сил, разных мнений. У нас,
но скажите, а дело в карикатурах там, или нет? Вот на самом деле, дело в карикатурах или нет? Как вы думаете?
Дело в карикатурах в том смысле, что карикатура – это такой спусковой крючок. Это импульс, который проявил более глубокие противоречия.
А если бы их не было? А вот и не было бы
большим,
Шарли Эбдо.
Значительным мусульманским, сплоченным мусульманским сообществом Европы и тем, что эти мусульмане, они являются гражданами европейских стран. И они, в общем-то, завоевывают себе место под солнцем таким образом.
Ну, как бы у них, ну, есть место, чего им завоевывать это место. Просто непонятно, до какой степени. Вот посмотрите, вот любая сатира, давайте так, любая карикатура, кроме журнала «Крокодил» позднесоветского, когда там был абсолютно кастрированный юмор, неинтересный, не смешной никому. Это всегда утрирование, это всегда изображение, ну, вы понимаете, да, карикатура, увеличение, преувеличение большого.
Ну, конечно, в советское время было масса вот таких оскорбительных карикатур, значит, на Библию,
не только, нет, да, любой. Вот если я возьмусь нарисовать какую-то ситуацию, обрисовать карикатурно, я нарисую карикатурно Эрдогана, карикатурно Макрона с большими головами, большими носами, кого-то с усами, кого-то без усов, там, с женой, там, допустим, да? И вот это и есть суть карикатуры. И там фразы их впишу в смысловые облачка. Ведь на это же можно обидеться.
Какие фразы? Здесь вот хороший пример, знаете, вот эта последняя карикатура в Шарли Эбдо на Эрдогана. Там вот нарисован Эрдоган. Ну, в общем, такая карикатура. Эрдоган сидит в трусах. Вот. Это, в принципе, допустимо. Но там же еще есть приписка. Там упоминается пророк в не очень, как бы, таком, ну, в унизительном и в очень таком скабрезном духе.
Так, может быть, это в законе
вот
в каком-то
уже
надо
переход,
прописать?
Вот это уже переход границы.
Но это мы говорим с вами по ощущениям. Этого же нет ни в каких, ну, как бы, может быть, тогда нужно какие-то новые законы принимать? Как вы думаете, развитие вот конституционное, законодательное в Европе, оно пойдет этим путем или нет, идя навстречу вызовам современности?
Ну, я думаю, что все-таки вот во Франции вот должна быть какая-то новая вот религиозная политика вот в этом отношении. Но, к сожалению, я думаю, что во Франции, собственно, руководству страны, там не только Макрон, но любому другому президенту будет сложно идти, значит, на попятную и делать какие-то вот шаги в сторону вообще в целом религиозного сообщества и мусульман. Потому что действительно Макрон взял слишком высокую планку, что вот так мы защищаем свою идентичность.
Что он должен был сказать? А в идеальном вашем представлении, как он мог отреагировать? Вообще не заметить этого происшествия? Или сказать, ну да,
Опять же, здесь вот есть эмоциональная реакция. Есть достаточно большая историческая традиция критики религии там с эпохи Просвещения, Жан-Жак Руссо и так далее. Макрон вот эту линию продолжает. Но, в общем, можно было вполне обойтись без демонстрации, публичной демонстрации, значит, карикатур на пророка Мухаммеда и выпячивания именно вот этих карикатур. Из этого можно было обойтись, заявив о том, что как вот в последнем вчерашнем заявлении, что давайте все верующие объединимся вокруг наших европейских ценностей. А он эти европейские ценности понимает в безрелигиозном, даже в антирелигиозном духе. Верующим эти его европейские ценности не нужны. Понимаете? Они совершенно антихристианские, эти ценности, с точки зрения там многих верующих. Понимаете, в чем дело? С точки зрения светского человека, ну вот как бы религиозный человек, там православный, мусульманин или буддист, ну пусть он себе где-то верит там и все, и никому не мешает. А верующим нужно проводить, например, богослужение. Вот это хорошо проявилось во время пандемии. С точки зрения там любого светского политика, богослужение можно запретить, и это достаточно легко. Вот супермаркет там нельзя закрыть, а богослужение можно запретить. А с точки зрения церкви, извините, нельзя запретить богослужение. Люди должны туда ходить, с точки зрения верующих и священников, и имамов.
Давайте
вот, вот это противоречие сложилось.
Я звонки обещала принять хотя бы парочку и прочитаю сообщение. 7373948 наш прямой эфирный номер. В СССР государство к религии относилось совершенно спокойно, если религия не была агрессивной. Да, вы про взорванные церкви.
Нет, спокойствия никакого не было, извините. У верующих отбирали детей, отдавали в детские дома, а верующих рассаживали по тюрьмам и ссылали, так что не надо.
7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, говорите. Быстро.
Да, вы знаете, вы вспоминали историю с Брейвиком, и, насколько я помню, как раз ребятам там, ну, спасали ребят, это были ребята как раз из Чечни. То есть, и я так подозреваю, что как минимум их родственники, они как раз сторонники, ну, ислама, они мусульмане, я так предположу. Вот, это один момент. А второй момент, мы вот здесь вот обсуждаем, и получается, еще не договорившись, и даже как бы не поняв, вот, что... ну, где допустимо, где недопустимо переходить границы, этими карикатурами его сразу бьют по самому больному, по самому важному, а потом удивляются.
Подождите, а с кем кто должен договариваться? Вот вопрос, понимаете, люди сидят во Франции, это французы, в Париже или где они там сидят, это Шарли Эбдо. Маленькая редакция, несколько человек, смешных, неверующих совершенно ни во что. Они там описывают реальность, это еженедельник, они новости описывают в карикатурах. Правильно. У них там одна из важнейших тем реально общественной дискуссии, это наличие нерастворяемых вот этих вот сообществ, да, которые там из Алжира, и из Египта, и из Турции приезжают и так далее. Для них это проблема. Они описывают просто, в карикатурах текущую повестку, вот и все. А чего они там хотят, навряд ли они думают, что
что-то творится. Мне кажется, вы передергиваете, вы упрощаете. Если они вот так вот по-дурацки подходят к этому вопросу, то нечего потом обижаться, что это самое. Если
а к ним, то есть ты... можно, да. Нечего обижаться, что к тебе приходят и расстреливают тебя?
Да, нечего это самое.
Но во Франции вообще-то они уже договорились. Да, во Франции же договорились о том, что все это можно, и они будут публиковать,
да,
значит, вот,
да,
вот такого рода карикатуры,
в этом
что,
смысле
они, что они будут, значит, унижать верующих и оскорблять мусульман дальше. Во Франции об этом договорились. В России по антиэкстремистскому законодательству такого рода материалы запрещаются и вносятся в список, федеральный список экстремистских материалов. Вот и все.
Но это, поэтому, не видите, не избавляет нас.
По этому поводу уже есть.
Не избавляет это нас от вот таких внезапных нападений, как сегодня ночью школьник в Татарстане.
Да, а с другой стороны, это действительно, все-таки это позволяет поддерживать в целом достаточно, ну, такое четкое, что ли, разделение между традиционным исламом.
Ну да, и еще у нас антитеррористические операции.
То, чего нет в Европе, чему нужно в России поучиться. У нас есть контроль религиозного образования учебных заведений, значит,
у нас время с вами, время вышло. Роман Лункин, время вышло, руководитель
Центра... Надо учиться в России.
Ну, у нас тоже тут каждый контртеррористической операции каждую неделю, что ли, или каждый месяц проходит. Но все равно надо, конечно. Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук был с нами сейчас. Новости после новостей на слушателях. Продолжаем еще целый час.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы с вами продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. Теперь только мы с вами, вы, наши слушатели, можете писать на говоритмосква.ру, то есть смотреть и слушать эфир на говоритмосква.ру. Говорит МСК-бот. Это вы пишете на Телеграм, на СМС, если вы хотите отправить сообщение, то набираете номер +7 925 88 88 94 8. Я держу перед собой открытую ленту новостей, поэтому если что-то срочное будет, то я, конечно, зачитаю. Например, самое последнее сообщение: в 11:04 группу экстремистов задержали в Кабардино-Балкарии сотрудника правоохранительных органов в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Задержаны 10 жителей Лискенского района в возрасте от 24 до 43 лет. По предварительным данным, задержанные, поддерживая религиозные идеологии экстремистского характера, создали сообщество и подвергали физическому насилию неразделяющих их взгляды. Вот, решением суда подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста. Это вот свежие новости. Мы с вами давайте договорим вот это вот все, вся эта ситуация. По всему миру пошли серии каких-то нападений. У нас, к сожалению, в Татарстане погиб ребенок. Что-то с ним случилось. Он побежал ночью нападать и на полицейский участок. Он стал зарегистрировать в соцсетях аккаунты под именем, каким-то именем нехарактерным, кричал «все неверные», «Аллах Акбар» и так далее. Почему это происходит? Что же делать? Вот у нас есть законодательство. Оно, как сказал, по-моему, и Песков сказал вчера о том, что ну, у нас просто невозможна такая ситуация, потому что у нас законодательство есть, и поэтому никаких Шарли Эбдо, карикатур и так далее. 7373948, наш прямой эфирный номер. Ну да, наверное, это решение, но это не полное решение, к сожалению. Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый день. Да, вы Владимир, вот мне кажется, что если бы не Рамзан Ахматович Кадыров в определенном регионе, у нас было бы хуже, чем во Франции раз в 100. Это первое. Потому что только его, по-моему, действия сдерживают всех вот этих, так сказать, сами понимаете.
Ну это да, вопрос,
да, еще. А во-вторых... Вот вчера на Большой Якиманке прошел митинг несанкционированных мусульман. И почему-то, например, никого не задерживали, никого не избивали палками и никого не прессовали.
Так, а следовало бы? Вы думаете, следовало бы?
Ну, я не знаю, у нас же есть распоряжение о запрете всех несанкционированных митингов, не проведении всяких манифестаций больше 3 человек. Тем более сейчас закон пандемии какой-то у нас ввели в городе. Вообще-то не, так сказать, сами понимаете. А тут огромное, так сказать...
Спасибо, да, за звонок. Обратили внимание.
Митинг, и
спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Ну, насчет огромного количества, я, правда, сужу по фотографиям, я там не проезжала, не была, я стараюсь избегать скопления людей, особенно вот в эти времена, но там их было, я на фотографиях видела, ну, около, там, может быть, 10-15 человек, но, может быть, их было и больше. 7373948, наш прямой эфирный номер. Что делать с этой ситуацией, как вы считаете? Вы поддерживаете скорее кого? Кого вы поддерживаете? Расскажите. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис, Павел. Смотрите, я вот по этой ситуации думаю, что тот, кто совершил данное деяние, ну, это вообще, на самом деле, там нам уже и сказали, достаточно сумасшедший человек, который вот импульсивно действовал, несмотря на то, что все-таки у него какие-то сообщники и были.
Да. А Ксюша Собчак сейчас шлет сообщение, что мы тебе голову... Проблема... Вычислить тебя, выйти на тебя не проблема, по-моему, так... Голову отрежут.
Ну, Ксения Собчак, публичная личность, должна следить за тем, что пишет.
А должна ли? Подождите, а почему она должна скрывать свои мысли? Нет, подождите, Ксения Собчак просто поддержала Макрона. Она... что она такого сказала? И она поддержала Макрона, сказала, что он герой.
Вот, ну, Ксения Собчак в курилке может говорить что угодно. Она находится в публичном пространстве. Так же,
а почему она в публичном пространстве не может говорить все, что угодно? Объясните мне, пожалуйста. Почему она... А у нас поддержать Макрона, это что, как бы равно чему-то такому, оскорбить кого-то? Разве?
Это разве так?
Потому что он находится в публичном поле, и так или иначе в нашей стране тоже есть мусульмане, которые так или иначе могут обидеться, которые уже обиделись и готовы там что и голову отрезать, они обещают, как обычно, да? Ну, понятно, что это никто делать этого не будет. Скорее всего, это фигура речи, которая используется, чтобы Ксения Собчак вчера думала, что она говорит. Да, она имеет право...
Подождите, а что она сказала-то? Она же ничего не сказала. Она сказала, что Макрон герой. А Макрон, кстати, он не обещал никому отрезать голову, кажется.
Ну,
она публичная, тем ценнее как бы ее комментарии от этого становятся, потому что они действительно...
Ну, проблема же есть, глобально проблема есть такая, есть. Политика мультикультурализма, соответственно, как мы видим, не дала результатов. Ожидаемо.
Так она вообще не дает никаких результатов. Вот я вот хотела с вами поговорить об этом. Вот смотрите, вот я вам зачитала новость про Кабардино-Балкарию только что. Ночью застрелили мальчика. У нас политика, ну, максимально, ну, по законам, по крайней мере, да, там, учитывающая терзание всех душевные, понимаете, и там обиды и чувства верующих, они у нас защищены. Можно в суд пойти, между прочим. Но никто не обещает пойти в суд и пообещает голову отрубить. Поэтому
мы знаем,
надо,
что горячие парни с Кавказа, они обычно в суд не ходят, они по-другому разбираются. И пока
я, кстати,
мы
не знаю,
туда...
кто как там, куда, откуда, кто куда ходит, но дело в том, что это же, вы говорите, надо учитывать, мол, держать язык за зубами и сто раз подумать, прежде чем что-то в общественное пространство там сказать. А понимаете, к чему это все приведет? Ну, вот, если
нет,
так
есть горячие головы, смотрите, у этих же людей, у мусульман, да, вот конкретно у нас на Кавказе, есть люди, вполне которые работают в министерствах, которые возглавляют какие-то религиозные организации, да, и цивилизованно с ними можно разговаривать. Мы знаем, что у них есть переговорщики, с которыми можно. Есть горячие головы, как и среди русского населения, которые берет оружие в руки и творит неведомо что. Также у них есть люди, которые хватаются за ножи, да, то есть вот, ну... Как-то нужно с лидерами мнений общаться их. Вот и Ксения Собчак — это тоже определенный лидер мнения. У человека сколько подписчиков в Инстаграме, да? То есть понятно, что это кого-то может задеть. Вот и все.
Ну отпишись. Вот задилось. Это надо нам всем, надо, да. Спасибо вам большое за звонок. Мне кажется, надо нам как-то всем для себя решить, в какой стране мы живем и что можно, что нельзя. И по-житейски, по-бытовому. Мальчика-то, кстати, в Татарстане звали Виталик Антипов. И родился он в Алтайском крае. И переехал вот не так давно. Ну, или, не знаю, давно-недавно, не знаю. Вот, ну, вот перевезли его, видимо, родители, я так понимаю. Сейчас в Берлине собираются протестующие против французских властей, несмотря на всякий карантин. Видите, отсечение головы как способ борьбы с распространением коронавируса. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Меня зовут Татьяна Васильевна.
Пожалуйста.
А вот скажите, пожалуйста, разве можно Макрона поддерживать? Я считаю, совершенно почему? Нельзя его поддерживать.
А почему?
У него в стране 1,5 миллиона мусульман. Причем из их колоний, Алжир, Тунис, это все были их колонии, они все мусульманские. Вместо того, чтобы вставать на колени, как вот перед неграми, он начинает говорить, что мы вам на встречу никогда не пойдем. С какой стати это? Почему он не пригрозил вот этому журналу и сказал: ребята, вы неправильно поступаете, а вы, между прочим, своими либеральными взглядами тоже его поддерживаете? С какой стати его поддерживать-то?
А почему бы и нет?
Ну, то есть я вам объяснила, почему.
Да, потому что он должен был сказать...
У них все колонии мусульманские. Да. И они все приехали к ним после того, как развалилась, я не знаю, как это называется, империя.
Когда они колониальный статус сняли, сказали, все,
смотрите,
теперь сами
плавают. Смотрите, у них ни одного белого футболиста.
Спасибо
они когда
вам.
Надо...
Да, спасибо, да, они сняли статус колонии, кстати, это было только в 20 веке, и как бы все стали независимыми, вот, и могли, и могут делать абсолютно правильные, классные, клевые государства у себя на территориях, на своих. Ну, там, я согласна, что это вообще колониальная эпоха, и так чисто эмоционально мне она не нравится. Мне кажется, это нехорошо, когда белые люди приезжали там и начинали эксплуатировать. Ну, пусть даже, да, они привозили какие-то технологии свои, но это все немножко, может быть, затормозило, а может быть, ускорило, наоборот, развитие каких-то других регионов. Это такой предмет для большого спора. Но Дело в том, что вот есть такие страны на территории африканского континента, вроде Судана, где все правильно, там законы, там нету никаких журналов, там нету карикатур, там ничего нет. В этом смысле у нас очень много, большой выбор. А почему какая-то отдельная страна должна бегать за редакциями маленькими, сидящими в комнатках, которые рисуют какие-то картинки и выкладывают их в интернет? Почему? Ну вот, а запретят. А вот у нас такого нет. У нас нет Шарли Эбдо. У нас и нету. Ну, у нас есть какие-то самостоятельные авторы, которые выкладывают там в Твиттер и где-нибудь на d3.ru там появляется Ёлкин какой-нибудь там. Вот есть у нас карикатуристы. Ну, их не, они так, никто их там, особенно, насколько я понимаю, не преследует. А проблемы есть тоже. Вы понимаете, что это не решение, что это просто предлог? На самом деле. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло, Григорий. Так. У меня вот сестра двоюродная когда-то вышла замуж за француза 25 лет назад. Вот, и они сами там, на самом деле, не любят этих алжирцев. Даже, впрочем, дома они под Парижем жили, Мон-Ле-Жали. Переехали в другое место, да, потому что очень, очень много арабов там стало. Да. Ну и сами знаете, у нас тоже не любят дагестанцев, так, чеченцев, как бы, помните, это марши были, когда спартакского фаната убили. Москва для москвичей, Россия для русских. Помните, там даже колокольчиком с ними там.
Да, но это вы констатируете, да. Но смотрите, вот давайте мы с вами порассуждаем. На самом деле, представьте себе, вот просто на секунду, что ничего этого нет. Что эти отдельные, там, допустим, какие-то народы, они живут самостоятельно, например, совершенно без участия Российской Федерации. Ведь это же как бы тоже не решение, понимаете, проблема.
Может, ну, любить и не любить. Бы их, что-то будет еще хуже. Сказал, опутать, короче, проволок и Кавказ, и все, отделиться. Две войны чеченские, сколько пролили крови. У них есть нефть, есть, он Чечня. Они могли отлично жить, на самом деле. Конечно, это развал думаете, страны, это но кажется, это как бы...
Это вам так кажется, что было бы хорошо. А на самом деле, если вот так мысленный взор...
Да она кружит, правда... мы там сколько денег Чечне отдаем. Так спасибо. Кажется. Что хорошего, что она у нас есть?
Нет, понятно. Спасибо большое. Но это уже почти, да, действительно, человек сам оговорился, что это почти призыв. Мы ни в коем случае. На самом деле, это продлив эту мысль, мы же можем представить себе, что радикализация, которая могла бы случиться в случае иной какой-нибудь развязки в результате там, Первой или Второй Чеченской войны, она еще хуже могла бы быть. Ну, то есть и будет, если что-то такое произойдет. Вот. В этом смысле, честно говоря, у меня-то нет решения. Я вам задаю вопрос, как вы видите эту ситуацию. Наши смски плюс 7-925-88-88-94-8. Наш телеграм говорит МСК-бот. Я предлагаю подумать об этом. Подумать о том, что в каком-то смысле у нас есть решение, оно такое, и оно, ну, вот так сейчас оно и работает у нас, как оно работает. Почему во Франции столько мусульман? Они их приглашали из-за того, что это дешевая рабочая сила. Вот и платят теперь все проблемы из-за экономики. Дело не в мусульманах, а в том, что они навязывают свои нормы другим. А почему во Франции, да, в чужой монастырь со своим уставом не лезут? Они же приезжие во Франции, 35-й. Так, а мусульмане, да и другие религии понимают, что у нас в стране сперва действуют, работают светские законы, а потом уже религиозные. Киргизия независимая страна, а все киргизы у нас работают, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Законодательство есть, запрещающее оскорбление чувств верующих, поэтому в РФ это невозможно. Но ведь у нас тоже законы запрещают убийства, казнократство и тому подобное, но это же не останавливает. Исаак Таксман пишет. Ну, конечно. Да. А дело в том, что и оскорбленные религиозные люди продолжают, они делают теракты свои. Ну, а это как бы редко во времени происходит, к счастью, не так часто. И в метро, и в театральных центрах, и в школах, и где только они это не пытаются делать. Вот, и, ну, без всяких Шарли Эбдо. Любви между народами быть не может, это природа, пишет Жорик. Если они будут не с нами, то они будут против нас, Кэнди Бум. Вот правильно, да, тоже, наверное, такое имеет место, такой сценарий. Андрей из Финляндии пишет. Как вам такая версия? Карикатуру сделали специально, чтобы террористы себя проявляли, чтобы их истребить, а нормальные мирные мусульмане просто выскажут свое возражение. Так сказать, чистка улицы террористов. как приманка, да? Квазиморда пишет: к сожалению, мы светское государство только на бумаге. Франция относится к религии, как это должно быть. А именно, веришь во что-то, верь в себя в комнате, а образа в уголочке, а на улице светское государство. В публичном пространстве должна быть светскость. Религия не ведет страну к развитию. Это было в средние века, и это сейчас. Выпячивание своей религиозности, как и выпячивание своих сексуальных предпочтений, цвета кожи и прочего, ведет в никуда. Франция пожинает плоды своей колониальной политики. Все-таки чувства верующих надо уважать, иначе это приведет к массовым беспорядкам. Роман Валентинович считает, так, женщина звонила расистка. Я верующий, но спокойно отношусь к карикатуре на Иисуса, пишет Александр. Ну да, отношение к религии другое, некоторые другое. Они говорят о любви к своей религии и так далее. Это что-то другое. 7373948, алло, здравствуйте. Алло. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Валерий меня зовут, Москва.
Да.
Ну вот, мое скромное мнение по этому поводу. Здесь нужно разделить несколько параллельных процессов. Во-первых, вот это смешение народов, то есть перемещение из колонии, значит, в метрополии, оно, это естественный процесс. От этого никуда не деться, то есть нельзя, то, что говорят, там, проволокой отделить, еще чего-то, это все ерунда. То есть люди переезжали и будут приезжать. Дальше. Но какой момент? Вот по поводу того, что светская религия. Я думаю, что это просто частный случай. Мы рассматриваем, когда оскорбляют, ну, какие-то религиозные, на каких-то религиозных мотивах. А что касается Шарли Эбдо, я считаю, это вообще не, ну, какая-то вещь такая слишком гипертрофированная. В свое время, скорее всего, это был какой-то небольшой кружок, который друг на друга писали шарады. А постепенно это стало...
Так. Это сейчас так, они с 70-го года сидят в комнатке там и рисуют эти свои карикатуры, просто в интернет сейчас выкладывают.
Но дело в том, что они, понимаете как, они сначала, я так понимаю, все это было, пока не было интернета, это было для узкого круга, и это было понятно. А когда они сейчас стали вот эти оскорбления, они же не только по этому поводу, по религиозному поводу оскорбления вообще рисуют. Они
вот на Меркель у них есть, смешная карикатура, да. Я просто зашла на их сайт, посмотрела.
В какой, извините, пожалуйста, в какой культуре оскорбление является нормой?
Если это оскорбление, либералы, вот давайте это... так, стоп. Это оскорбление, карикатура – это оскорбление, если мы с вами это утверждаем, это значит, что стендап, весь юмор, весь этот комеди-клаб, это все нужно закрыть, потому что это оскорбление, может быть воспринято как оскорбление. Вы Павла Волю смотрели его, как он там из зала прям берет и говорит: а ты что сидишь, ой, смотрите, у вас губы такие, я не знаю, где вы работаете. Ну, это я так фантазирую, ну, к примеру, да, вот это
да,
такой уровень.
Я вас понимаю, но я вам хочу сказать, что, заметьте, когда идет стендап, там другие вот эти юмористические вещи, они находятся, то есть людей готовят, они уже размяты, как бы, они уже готовы принимать юмор, там, какие-то такие вещи. То есть там все смеются, палец покажи, уже смеются. Что касается Шарли Эбдо, я вам скажу, ну, такого механизма, как бы, подачи информации, то он более такой острый, понимаете, он, то есть люди вот открывают утром газету и видят такой вот рисунок.
Вопрос, как бы, да? Откуда у людей утром оказалась в руках эта газета? Давайте я вам его задам. У меня лежит российская газета дома, я ничего больше не читаю. Ее берет муж где-то в каком-то, не знаю, где он ее берет. Он иногда ее приносит, и она лежит, эта российская газета. Я ее не читаю, надо сказать, потому что я все знаю. И так через телеграм-канал этой же самой российской газеты. А почему маленький журнальчик, который имеет подписку в интернете, вы можете там на него там 2 рубля подписаться, будете получать утром, если вам нравится. Но если вам не нравится, не смотрите. А почему этот момент не работает?
Помните, в 90-е годы продавали журналы там с сомнительными фотографиями, и они были в пленке запечатаны. Это значит, что нельзя было подойти к стенду, да, и развернуть его, полистать. А вот сегодня, я вам скажу, вот, собственно говоря, интернет, он обладает таким свойством, что там нельзя ничего, скажем так, можно случайно, человек вообще случайно мог вообще попасть, да, реклама есть разная и так далее, и увидеть.
Попал и закрыл. Да, увидел и закрыл, все,
вот,
пошел, кэш очистил.
Я резюмирую. Дело в том, что вот в деталях тут разбираться, может быть, много времени
давайте,
надо.
Давайте
но смысл в том, что и карикатура это стала неким таким...
культурным феноменом. И то же самое, ну, наше общество, точнее, не наше, а то общество, которое сейчас формируется, ну, в том же Париже, допустим, да, с притоком новых людей, оно не готово к этому. Вот заметьте, у нас ведь тоже всегда негативно относились, ну, и относятся до сих пор мысленно, да, к, допустим, кавказцам, там, некоторым, да, отдельным и так далее. Но, тем не менее, заметьте, у нас нигде такой писанины нету. У нас даже, когда в Москве скинхеды тут пытались что-то там делать, их арестовывали, судили и так далее. И я считаю, что это более грамотный подход.
Давайте я вам прочитаю. Что... Стойте, вот остановитесь. Нету, да. Мы нет, не карикатура, послушайте.
Мы тихо ненавидим.
Отчим. Ну, я лично никого не ненавижу, я вам должна сказать сразу. Правда, мне хамили на дорогах, и меня довели прям до точки. Я была готова почти тоже выйти, и если бы у меня что-то было, я бы, я не знаю, я бы использовала это оружие. Знаете, когда на дороге у меня двое детей было малолетних, пресек, это какая-то компашка со срезанными что-то там, вот этими... пружинами, знаете, белый автомобиль, ну, да, который сидит на колесах, и их там 10 человек, и они меня еще обгоняли, пытались меня там как-то что-то прижать. Я была в таком бешенстве. Но потом представитель в эфире, представитель там какой-то молодежи, есть такой, как кавказская, не кавказская, я уже что-то забыла. Да. В общем, я им показала этот видеоролик, я выложила, я сняла их на видео, этих чувачков. Он мне извинения принес, меня это удовлетворило. Но это мое личное, это мне лично, как бы вот была ситуация, да, как казус. Но слушайте, у нас новости подъехали про подростка сегодняшнего, 16-летнего в Татарстане. Отчим подростка, устроившего нападение на полицейских, был участником бандформирования. Проходил подготовку в лагере Хаттаба, а в 2001 году был осужден на 14 лет по статье «Диверсия» за подрыв газопровода в Кировской области. Это LifeShot пишет нам. Взрыв на участке газопровода Уренгой-Помары-Ужгород произошел в декабре 1999 года. То есть он такой как бы ветеран движения, да? Спустя 2 года, 11 участников, место ликвидации нападавшего сегодня. Вот. Вот, представляете, это отчим. Это он, значит, освободился, что ли, и стал этого ребенка там как-то на него влиять таким образом. Вы понимаете? Это без всяких карикатур. Я уже... Вот я вот это положение о том, что у нас этого нет. Мы, может, этого и не видим. Может, это есть где-то. Просто действительно положил в интернет, считай, всем показал. Ну, не хочешь, не смотри. Как вам это? Нет, мы должны занять какую-то позицию. В этом смысле Макрон говорит, мы не будем никого ни в чем ограничивать, все свобода, равенство, братство, и все. Но разве мы можем
подписаться под этим? Извините, я еще в эфире. Значит, в данном случае, извините, приведу такой грубый пример. Вот я стою на остановке, все стоят рядом люди, я громко, значит, плюю, понимаете, вот. Вы поймите, от меня все тут же отвернутся, а может быть кто-то и, как говорится, отреагирует резко на это. Да. Но я, как воспитанный человек, я этого не делаю.
Да и ну, понимаете, самое, нет, плевать нельзя. Ну хорошо, я вас поняла, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. То же самое нельзя в карикатуре рисовать. Понятно. Шарли, Шарашкин контора, который разделяет мир на людей бескультурных, поддерживающих, и на людей порядочных, которые против. А это уже не контора, а полмира против полмира. А это уже не шутки. Профессионалы в политике и во власти умеют сглаживать конфликт. А любители у власти, наоборот, все обостряют, потому что они, как сказал однажды Лавров, и дальше вот этот вот знаменитый, представляем себе знаменитый демотиватор с Лавровым, где он сидит, и он там так... Слово «дебилы» первое у него было, сказал, и все расслышали то, что расслышали. СМС-портал наш, +7 925 888 894 8, телеграмм говорит «Москобот». Да, да, ну мы дойдем так, да, до того, что у нас будет, мы будем как бы в душе оправдывать, говорит, ну они же не могли поступить иначе, не надо было провоцировать, не надо, действительно, надо обходить. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Да. Можно я попробую? Я вот как
мусульманин... Прям 30 секунд. Достаточно... 30 секунд у нас. Давайте.
Да. Да, достаточно светский. Но я попробую объяснить, что такое вот карикатура для мусульманина, да, нарисовать. Представляете, что на вашего близкого человека, на маму, да, кто-то нарисует, там, не знаю, карикатуру, напишет, что, ну, какой-нибудь, ну,
допустим, где-то кто-то нарисовал, написал, да, допустим, где-то кто-то дальше, что вот я, да, случайно наткнулась.
У вас есть, допустим, да, 10 братьев, да, и сестер. Вы из них 9 нормальных, да, адекватных, и один, ну, такой, знаете, как, ну, шизофреник, извините, пожалуйста, за пример. Да.
Ну,
допустим.
Ну, так надо тогда
и один лечиться. Шизофреник, да. Он свою маму так любит, так же, как и все остальные, но вот он не выдержал и пошел, сделал вот это вот негативное действие, да, которое произошло ужасное. А виноват тот, кто нарисовал это действие вот по отношению...
Нет,
вот
виноваты еще те, кто... Ну, спасибо вам большое за звонок. Да, хочется сказать, что виноваты психиатры. Но на самом деле нет, мы против посадок врачей. 11 часов 30 минут сейчас новости.
Хороший вопрос.
Мы с вами продолжаем. Я, честно говоря, тут меня спрашивают, как мне карикатура на Эрдогана в Шарли Эбдо. А я вам могу сказать, что я зашла на этот сайт Шарли Эбдо. И тут все, во-первых, как-то очень непросто. Я не вижу сходу, во-первых, никакой карикатуры на Эрдогана. Я вижу карикатуру на Меркель, узнаваемую очень. Вижу, значит, какой-то то ли это постер, то ли это номер. Значит, «La véritable histoire de petit Иисус», я не знаю, Жизу, наверное, по-французски, как Иисус говорит. По-русски говоря, это настоящая история маленького Иисуса, и Дева Мария, значит, рождающая Иисуса, нарисована не через ухо, рождающая. «Каннабис легализе», вот тут у них тут понятно, да, наверное, без перевода. И как-то я пыталась тут пройти по ссылкам. Во-первых, это подписочное издание, у них там есть 6 месяцев за 45 евро, год за 76 евро и 2 года за 146 евро. Тариф для всех. Абонемент на все. И тут есть то, что закрыто. То есть ты можешь и не увидеть. Идешь по ссылке, а там вот, ну, там 3 евро заплати, увидишь. Вот такая вот у них там модель. Уж не знаю. Конечно, они, наверное, я думаю, сейчас довольно хорошо с такой, в общем, может быть, и антирекламой, но тем не менее все про них знают. А раньше ты про них никто не знал довольно долго, да? Говорит Москва, наш сейчас телеграм-канал, я смотрю, говорит МСК-бот латинскими буквами. Я же знаю, что вы подписаны на наши новости, конечно. Радио говорит МСК латинскими буквами, тоже в одно слово. СМС, если нету телеграма, и вы такой человек, который просто предпочитает традиционные способы общения, номер для смс-ок плюс 7-925-88-88-94-8. А я считаю, Шарли правильно делают, немного заставляя мир сей нервничать. Вот. Да, какая разница, кто и во имя чего отрезал голову? Это важно, это обязательно нужно осудить. Не важно, что это было из-за карикатуры или во имя Сталина, короля, как крестоносца, или во имя веры. Это просто жестокое убийство. А мы подменяем осуждение за убийство какими-то мотивами. Игнор Барбориса пишет. Ну да, вот мы услышали в первой получасовке, как заместитель главного муфтия сказал, что ну зачем обращать внимание на это, просто преступление. Вот. Ну так же, как я вот про врачей говорю, что вот за врачебные ошибки судить нельзя, вот, потому что их надо анализировать, вот, там, принимать какие-то меры в сообществе. А если это не злоумышленник, просто там специально яд вколол вместо там препарата, то тогда... О, и мне тут же шлют скриншотики. Спасибо большое, телеграм с этой... Это Эрдоган, но Эрдоган не очень узнаваемо нарисован. Я даже думаю, что... Да, написано Эрдоган. Да, значит, он... Есть эта карикатура. Сейчас не могу вчитаться. Ну, давайте. 7373948. Макрон говорит, у нас универсальные ценности, мы не будем ничего никому запрещать. Вот его месседж, да? На что была резкая реакция со стороны мусульманского мира, я бы сказала. То есть первый Эрдоган отреагировал, потом, я напомню, премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил Макрона вообще в атаке на ислам. Как-то неудивительно. Рамзан Кадыров написал пост в Телеграме. В Инстаграме-то его, кстати, заблокировали, если я ничего не путаю. Вот, в Телеграме написал пост о том, что Макрон и есть первый террорист, своими заявлениями разжигающий неокрепшие тела и дух людей, которые могут взять и пойти глупости наделать. Ну и, собственно, и оказалось, что выходец из Туниса вчера пошел и наделал таких глупостей и порезал людей, 3 человек убил, и одну женщину успел обезглавить в храме. Но уже этот теракт был осужден и Эрдоганом, и так далее. Получается, что это как бы какая-то наша общая проблема. С вами неустойчивые люди. 7373948, что с ними делать? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Доброе утро, Настя. Я хочу спросить одну вещь. Вот мы все обсуждаем, все хорошие вещи. Недавно здесь по центральным каналам показали, как живут наши инвалиды, участники войны. Понимаете, почему вы это не обсуждаете? Может, сразу тогда контрольный выстрел лобешником?
Да, где так и сделали. Так уже начали делать. Я вам сейчас расскажу. Сейчас уже где это было? Сейчас я открою. Вот. Уже начали. Все, в Волгограде врачи госпиталя, выделенного для пациентов с COVID-19, выставили на улицу деда и оставили его сидеть в инвалидном кресле. По данным СМИ, пенсионер умер. Он был тружеником тыла, приравненным к ветеранам ВОВ. Да даже если бы и не был он тружеником тыла, приравненным к ветеранам ВОВ, хотя это добавляет ему веса, конечно, какого-то, наверное, политического, но даже если бы этого и не было, все равно и видео... Ну, видео сегодня появилось в сетях. Я, кстати, не знаю, может быть, он и не умер, хотя выглядит он так. Я не буду его сейчас включать. У нас в Телеграм-канале. Заходите, радио «Говорит МСК», гляньте. Последняя новость от 11:14 она была выложена. И прокуратура сейчас начала проверку из-за выписки умиравшего или умирающего 87-летнего труженика тыла. О происшествии сообщила его дочь Калина Курапова. По ее словам, в Волгограде попал в госпиталь 21 октября, сейчас 30. Врачи железнодорожной больницы диагностировали пневмонию и коронавирус. И вместо того, чтобы оказывать помощь человеку в реанимации, его просто посадили на каталку и хотели отправить домой. Ну, наверняка у врачей какая-то своя будет сейчас история. Мы внимательно следим и посмотрим, что они там будут говорить. Хотя теперь уже, конечно, прокуратура, да. С прокуратурой они будут разговаривать, не с нами. Власти Москвы обещали массовую вакцинацию от коронавируса. В ближайший месяц профилактический препарат «Спутник В» смогут поставить все желающие. Ну что, в ближайший месяц все желающие? Давайте мы с Шарли Эбдо остановимся тогда, потому что уже, честно говоря, я понимаю, что сейчас вот, ну, будут просто последовательно звонить люди, которые там за, которые против, Макрон, не Макрон. Решение это все равно мы сейчас с вами не примем никакого коллегиального, к сожалению. Вот, понятно, что вот с этим что-то надо делать, и что будем думать. А давайте мы поговорим о том, на что мы можем повлиять. Мы можем повлиять, например, на то, будет у нас прививка или нет. Вот она все ближе становится, все реальнее. Давайте голосование проведем сейчас небольшое. Я вижу, что очень много сообщений. Я думаю, что и голосование у нас пойдет тоже бодро. Значит, и, кстати, статистика уже у нас подоспела, знаете, от кого? От Собянина. Так, сейчас. Сейчас, секундочку. От Собянина. Он говорит, что школьники вот эти, которые сидят на карантине, у меня такая девочка сидит одна сейчас за стенкой, а она садится за уроки перед компьютером в 9:30, встает иногда, отбегает на 5-10 минут перекусить или там в туалет до примерно 2-3 часов, потом она делает домашнее задание, точно так же сидит за столом, потом у нее еще есть там кружки, которые перешли в онлайн. Она тоже сидит там с 6 до 8 и так далее. Потом делает задания к кружкам и так далее. И вот им продляют еще на неделю. Но результат, говорят, хороший. В 2 раза сократилось количество заболеваний новых среди школьников. Поэтому вот такая динамика. Голосование, друзья, про вот этот спутник В. Ну, сейчас уже скоро закончится исследование. Номер первый 134-21-35. Да, вы пойдете все-таки сделаете эту прививку. Ну, все-таки, ну, хоть что-то. Уж лучше, чем просто бояться ходить. Я знаю, что некоторые не боятся ничего, но нет. Вот, и второй номер все-таки нет. Потому что, ну, конечно, есть аргументы и против. Естественно, там новый препарат, все-таки не так хорошо изучен, там описан, не очень понятно. 134-21-36. Нет, вы бы опасались. Я так понимаю, что это за счет бюджета предлагается делать бесплатно. И я напоминаю нашим слушателям, что в Москве проходит и завершается завтра включительно. Можно пойти и сделать прививку от гриппа. Есть данные о том, что сочетание гриппа и коронавируса – это прям плохая история, и лучше этого избежать. В этом смысле все, что вы можете сделать, это сделать прививку. Ну, у нас вакцин, что есть, то есть, да, вот Ультрикс. Предлагают гражданам после 18 и до 60, а тем, кому после 60, тем гриппол могут поставить бесплатно. Я сходила, сделала этот Ультрикс, и там в сторис выложила эту историю, там, и в телеграм-канале написала, и все. А мне там какой-то комментарий пришел, что якобы там вот кто-то боится. Вот, и читают комментарии от врачей. Но сами делайте выбор по поводу вакцины. Вы будете, да, пойдете и привьетесь. Действительно, если следующий месяц, это ноябрь, следующий месяц наступит через день. В следующем месяце, возможно, уже можно будет привиться. 134, 21, 35, да, хватит жить в страхе. 134, 21, 36, нет, по каким-то причинам голосуем. Голосуем. И сейчас я вам еще одну неприятную новость, связанную с коронавирусом, зачитаю. Она, правда, не к нам относится пока, не к нашей стране, но, я думаю, рано или поздно дойдет, учитывая, что у нас народ ездит активно, там все-таки летает и так далее. А, значит, сейчас, где же это она? Про новый, вот этот вот, про новый штамм, который был обнаружен, вы, наверное, читали все. В Испании новый, ну, как бы он коронавирус, это тот же родственник того же, но он уже сильно отличается. И еще пока непонятно, более ли он вирулентный, менее ли он вирулентный, какой он там будет иметь в итоге там распространяемость и так далее, что, по сути, то есть вот эта вот мутация и фиксирование скорости этой мутации, в общем, наталкивает нас на мысль о том, что в разных регионах он будет мутировать, и разные регионы будут бороться с ними по отдельности, и это может означать, что границы в таком глобальном смысле слова не откроются вот так быстро, как мы этого ждем. А может быть, и вообще не откроется. Ну, то есть мы вернемся немножко к другому миру, когда вот эти дальние переезды и поездки, и вообще авиасообщение станет слишком дорого, то есть это только в случае крайней необходимости, это будет необоснованный риск и так далее. И мы вернемся к той ситуации, в которой, в общем, мир жил довольно долго. Весь 20 век никакого такого массового туризма не было. Это же всплеск, это секунда на фоне человеческой истории. Вот эти вот массовые дальние путешествия. Это же всего лет 20, и все. И сейчас, вот сейчас объем рынка авиаперевозок, он сейчас, по данным, вот по последним, он, знаете, на уровне какого года находится по деньгам? На уровне 2006 года. То есть даже в 2006 году не очень много летали. Вот что это значит. А летать мы начали с вами активно вот буквально только последние вот, ну, там, 5-6 лет, 7. Ну, мы с вами, это весь мир, я имею в виду. 7373948, наш прямой эфирный номер. Сейчас с первым же слушателем подведем итог голосованию. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела сказать, что я за позицию Макрона.
Ну, мы же уже к другой теме перешли. Ну, я вас поняла, спасибо. А вы скажите, вы прививку будете делать или нет? Спутник В. Или вас уже, мы уже у вас убрали. Ну, хорошо. Давайте еще чуть-чуть. 135, 20... Сейчас, нет, не так. 134, 21, 35. Первый номер для тех, кто да, пойдет и сделает эту прививку. Черт с ним совсем. Пойдем и сделаем. 134, 21, 36, нет. Нет. Ну, не знаю, мы не будем такой. Нет, пока нет. Нет, не сейчас. 134, 21, 36. Анна нам звонит, наша Анна. Давайте мы послушаем, что она скажет нам по поводу... Вы по поводу прививки, я думаю, да, Анна, звоните? Скажите, пожалуйста.
Здравствуйте. Если врач разрешит, я пойду прививку сделаю в тот же день. Я не боюсь прививок. Вот нас впервые... Впервые за 4 года нам разрешили в этом году сделать прививку от гриппа.
Чем? Грипполом делали?
По-моему, да. Угу. Вот мы зашли в соседний... Врач нас привел в соседний кабинет, мы с мужем сделали прививку, ничего, пока живы. Это было 12 сентября. Суббота, по-моему.
Как вы будете консультироваться? У вас налажена удаленная связь? Как вы поймете, вот появится в вашей, там, не знаю, городской, или вы в частной клинике обслуживаетесь? Как вы узнаете, что можно?
Нет, мы не в частной клинике обслуживаемся. Мы, скажем так, в ведомственной клинике в основном. Но дело в том, что, во-первых, этот врач знает меня уже лет 30. А во-вторых, время от времени мне все равно приходится ездить в эту клинику.
Поедете. Поедете, спросите, если да, то да. Спасибо вам большое.
Да, но дело в том, что да. У нас вот в эту акцию, когда набирали молодежь-то, попали два правнука наших старших. Им уже сделали вторую вакцину, как они говорят, из красной баночки.
Угу.
Ничего пока, слава богу. Но я вообще верю в медицину. Поэтому для меня вакцинироваться никогда
долго,
не было проблемы.
Правильно, поэтому живете долго. Вот вы молодец. А некоторые, спасибо вам большое, а некоторые не верят в медицину и живут не так долго. Или верят не в ту медицину, которую надо. Видите, давайте сейчас голосование мы все-таки подведем итог. Он интересный, но надо сказать, что оптимистов стало больше в стане наших слушателей. Так, сейчас 39%. 39%, да, пойдут и привьются. И 61% нет, пока не будут прививаться. Видите, как интересно. Это от чего? Почему? Объясните, пожалуйста. Потому что вы именно ждете, что вакцина еще лучше будет обкатана, или вы ждете какую-нибудь иностранную вакцину, или вы вообще антипрививочник? 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Да,
алло,
пожалуйста. Да.
Москва, Алексей. Благодарю за эфир. Честно говоря, я медицине нашу, конечно, доверяю, но хочется, как вы сказали, совершенно верно, пусть она немножко обкатает себя, а потом такие будут исходы, собственно, в таком русле. Лет 10 последние не делал никаких прививок, слава богу, не болею.
Ну, к одного раза достаточно, вот, чтобы, извините за выражение, откинуться. Ну, понимаете, вот, особенно этот вот неприятно, что быстрый очень исход может быть летальный. Он быстрый. Вот вы узнали, что заболели, оп, и вы не знаете, что дальше будет. Вы умрете через неделю, через две, или все-таки выживете? Вы не знаете, никто не знает.
Да, это понятно, лотерея, да, большая. Но, да, когда, мне кажется, вот это все быстро-быстро, наоборот, к хорошему не приводит.
Спасибо большое. Обнаружен, вот я точно по-научному скажу, новый вид коронавируса. Он называется 20A.EU1. Впервые выявлен в Испании в начале лета и с молниеносной быстротой распространяется по Европе, став причиной большинства новых случаев COVID-19. Вот. Испания закрылась, вы знаете, у них там комендантский час и вообще. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Вы почему?
День,
вы будете прививаться или нет?
Добрый день, Настя, Сергей Алексеевич.
Да.
Вот сказали всем желающим, но не сказали главное, а противопоказания есть?
Конечно, будут ведь противопоказания.
Все вакцины,
да,
все вакцины разные. Гамалеевская – это самая инновационная, но именно поэтому и наименее изученная. Вакцина «Вектора» на предварительных этапах исследования, она показала почти полное отсутствие постпрививочных реакций. То есть ее собираются предложить пожилым, там, ослабленным, аллегрикам и прочее. Ведь сейчас эта вакцина-то, вот как... Вы газету сегодня упомянули, российская газета. Учредитель этой газеты – правительство Российской Федерации. И вот в этой газете-то самой указано, что эта вакцина, «Спутник Ви», она зарегистрирована с условием ограниченного применения и продолжается клинические исследования на 40 тысяч добровольцев. То есть тот, кто прививается, он 40 тысяч.
Остановитесь, да, и остановитесь. Смотрите, мы с вами не путаем эти два понятия. Исследование пострегистрационное, оно сейчас идет. Вот недавно кто-то очередной, сейчас кто, Воробьев или кто сказал, что он принял участие, вот этот вот губернатор Подмосковья принял участие, говорит, мне завтра сказали, позвонили, назначили завтра вторую часть этой вакцины будут колоть. Но он не знает, это физраствор или вакцина. А то, что заявляют сейчас власти Москвы, они говорят, что уже в следующем месяце, то есть в ноябре, уже это будет уже не испытание, это просто можно будут, все желающие смогут привиться. Это разные вещи. Вот. Но я поняла вашу позицию, что вы подождете. Спасибо большое. Пульмонолог Минздрава Российской Федерации, кстати, была история, да, про то, что Минздрав сначала якобы то запретил комментировать врачам вот эту коронавирусную тему, чтобы, значит, не путать народ, то опроверг, что он запретил, и потому что все медиасообщество удивилось, поскольку любые запреты и ограничения, они рождают просто бури домыслов, фантазий, каких-то, тем более непроверенных данных, непонятно, что лучше. Вот что лучше, значит, всем этим там 200 главным врачам или там сколько у нас там главных врачей могут высказаться по поводу коронавируса, вот им как бы заткнуть рты, чтобы они глупости не говорили, или и говорить самостоятельно эти глупости, или же лучше всем все разрешить, но потом зато извиняться или там корректировать, поправлять чьи-то слова, если они там не соответствуют действительности. Ну вот вам, пожалуйста, нет, ну, видимо, никакого запрета нет, потому что... А, нет, потому что пульмонолог Минздрава РФ. Во! Минздрав дал пульмонолога, и он говорит, читаю новость. Врачи часто без необходимости назначают антибиотики при коронавирусе. Медики слишком часто назначают пациентам антибиотики, хотя при коронавирусной инфекции они не имеют эффективности, заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Говоря про назначение антибиотиков, сегодня у нас на самом деле происходит хаос. Назначение антибиотиков превышает все разумные пределы в десятки раз. На амбулаторном этапе назначают антибиотики почему-то сразу, сказал Авдеев на вебинаре для региональных медиков о лечении коронавирусной инфекции. Он отметил, что новая коронавирусная инфекция – это вирусная инфекция. Антибактериальная терапия при ней не имеет никакой эффективности. Бактериальная суперинфекция – это достаточно редкое событие при коронавирусной инфекции. Даже в стационаре мы видим бактериальных инфекций не более 10%. 10% тоже много. Ну ладно. Вот, поэтому будьте, так сказать, stay tuned, будьте в курсе событий последних и новостей по части коронавируса. Во Франции детям после 6 лет указано всем носить тоже маски. У нас, как мы знаем, вообще все носят маски, абсолютно все. 7373948. Наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Александр.
Да. Будете делать прививку в ноябре? Сделали ли прививку от гриппа уже или нет еще?
Нет, я не делал, пока не собираюсь.
Почему же?
Меня интересует состав прививок.
Вы можете ознакомиться с ним на сайтах, конечно же, производителей.
Я слышал, что прививка это находится в стволовые клетки человеческие, абортированных детей.
Да?
Правда
нет.
Это или нет?
Нет, 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 нет. Можете, спасибо большое за звонок. Это у нас такое, знаете, попытка быть суперэтичным человеком, такое супервеганская такая позиция, когда мы, надо посмотреть, да, из чего что делается, и не пострадал ли кто-то при этом. Заходим на сайт Института Гамалеи, заходим, набираем в интернете, в Википедию можете пойти, все-таки Википедия, вы знаете, она всех победила, она и есть главный и супер такой точный источник информации в итоге, в конечном итоге, при том, что там, да, допускаются корректировки, но вот эта массовость и доступность всех ко всем статьям, она и приводит в итоге к повышению качества, а не к понижению. Более того, другой системы нет. То есть даже если вы коллектив людей посадите, например, даже самых умных, они не смогут вам написать Википедию. Вот, поэтому туда заходите, там будет структурированная статья, и будут ссылки, главное в Википедии будут ссылки на сайты производителей, на научные публикации, вы сможете ознакомиться с составом, и в том числе составом вакцины от гриппа, которую все еще можно сделать за счет бюджета, не бесплатно, за счет бюджета, все равно все что-то это оплачивается, эти автобусы на МЦК, эти пункты в МФЦ, автобусы на МЦК стоят на улице, поэтому вы ни с кем действительно в помещение не входите. С точки зрения эпидемиологической, там все хорошо сделано. Я вот подошла, быстренько заполнила там какую-то анкетку, вот, зашла на секунду в этот вагончик, мне сделали этот укольчик, сказали не мочить сутки. Зачем-то, как будто бы это манту. Ну ладно, я дисциплинированно не мочила. И все. И дали с собой сертификат, наклейку даже дали. Представляете, какую-то наклейку. Я две взяла наклейки для детей, чтобы не дрались. 7373948. Будете делать прививку? Можно уже скоро будет. Можно. 69 человек умерло вчера в Москве за сутки. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я прививку делать не буду, никогда не делала, не пью таблетки, ничего не делаю. Не по той причине, что я там что-то боюсь, или антимасочник, или что-то там. Просто я живу обычной жизнью, мне все равно, есть ковид, нет ковида. Я просто так... Просто живу, порой я даже попадаю в дурацкие ситуации по той причине, что я просто забываю, что у нас ковид. А нашу маску и там еще какие-то перчатки только в магазинах, и то из-за того, чтобы мне неудобно, что люди будут там нервничать по этому поводу. А так, обычной жизнью надо жить, я так считаю.
Вот так, вот такое мнение, да, спасибо большое. Вот я про таблетки не пью, это я часто слышу такое, особенно от людей в возрасте. Ну, это, наверное, похвально, да, не знаю. А может быть, можно было бы не мучиться от каких-то заболеваний. Но если человек здоров, то зачем, действительно? Министерство труда и социальной защиты не поддержало идею введения пенсионных рангов. Ранее депутат Госдумы Сергей Калашников предложил упростить систему расчета пенсии, отказавшись от баллов в пользу более прозрачных рангов. Ну, не знаю, да, ранги. Вы какого ранга? Штатс-обермейстер, ваш ранг, пожалуйста. Да, 10 10 тысячам человек уже ввели оба компонента вакцины от коронавируса. Вот такая статистика в телеграм-канале «Российской газеты». Все добровольцы чувствуют себя хорошо. Кроме того, в рамках гражданского оборота прививку от ковид сделали 2 500 человек из группы риска. Это врачи и учителя. Да. Подождем, посмотрим. Всем пока, всем здоровья, будьте аккуратны. Слушаем новости.